Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас в нашем эфире постоянный гость, руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. В эфире цикл «Что вы помнили». Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, начнем сегодня мы с такого события по горячим следам, от которого вы мне только что рассказали, идя на нашу передачу. Интересная встреча произошла.
Знаете, Полина Борисовна, чуть-чуть не опоздал сюда, потому что встреча потребовала нескольких там минут, поэтому маленький запас вот меня-то в этом деле спас. Но встреча-то была интересная для меня, в общем-то, в какой-то мере радостная. Встретились супруги Ткачевы, вот, и поделились радостью, потому что, ну, посчитали, что я к этому делу причастен тоже. А именно, лет пять назад, они обратились ко мне с просьбой хоть какие-то найти следы их деда. Вот, потому что мама их, значит, вот ждала, ну, как дочь погибшего. И ни одного свидетельства в семье-то не было, никакого документа. Но я посмотрел, натолкнулся, что есть он, что он погибший, но в извещении никаких сведений им не давали, вообще извещения не было. И более того, даже пришлось им своего рода доказательства проводить о том, что он был призван, что вроде бы этого-то тоже не было значения. В общем, все это дело раскрутили, я сказал, куда обращаться, прочее, и спросил, а как-то вот повлияло или нет, что вот он погиб, жилищный вопрос. Оказалось, что никогда они этого вопроса не поднимали, потому что никаких документов, никакого основания не было. Слава Богу, вот я вот коротко об этом говорю радиослушателям, проскакивая многие такие моменты, они там детали мне рассказывали. Все это удалось подтвердить, встать на очередь. Они когда получили этот очередь, их мама, так сказать, Ткачева, и решили, значит, позже пришел ответ, что она 237-я, что ли, вот так. Они говорят, ну, тут не дождаться, потому что и лет много, и прочее, и столько лет не ждали. В общем, раскрутили, слава Богу, это дело. Им дали, пересмотрев 23-ю очередь. И выдали ключи. Получили однокомнатную квартиру, ну и, конечно, это дело большая-большая, так сказать, реальная, материальная и какой угодно память о погибшем их деде и о погибшем, так сказать, отце для их матери. Вот такого рода. Я, конечно, порадовался, говорю, ну давайте это. Но они мне жмут руки, я им пожал, значит, конечно, приятная новость. Но приступим к нашей теме.
Да, сегодня у вас тоже тема очень такая важная и простая.
Да, темы такие интересные. Ну, в данном случае из Арти, Артинского района, точнее даже там есть поселок Пристань. Ну и вот оттуда обратился Максим Гусев. Он журналист, и его там интересовало кое-что, он решил, ну, у меня поинтересовался он, какая будет оценка и написанной им работы по поводу вот жития, бытия вот всего этого клана и родственников, и не только родственников, вот с этого Артинского района. В частности, там основной там момент был на Пристань. Ну и там задевали такие фигуры, вот я написано это увидел там, что Сыропятов Петр Никандрович, вот, у него было 5 детей, он сам погиб, вернее, в книгах памяти-то он числится как без вести пропавший в сентябре 41-го года, вот. Ну и там другие интереснейшие люди и прочее. Я просто остановлюсь пока вот на Сыропятове Петре Никандровиче, вот. Понятно, что любопытнейшие такие вот данные. Я там обратил внимание, что военком в то время Максимов, майор Максимов, он был военкомом вот этого Артинского района, написал, что было письмо из Челябинска, отправились на фронт, ну и больше нет никаких извещений. Считаю, что пропал без вести в сентябре 41-го года. Ну, Москва, как правило, прибавляла месяцы, сейчас уже дело не в этом. меня заинтересовала эта фигура, не фигура, в общем, Сарапятов Петр Никандрович, как это вот солдат, судьба этого солдата. Нашел, что он, значит, числится погибшим 2 октября 1941 года. И довольно-таки интересный момент. Вот. Я тут смотрю в книгах памяти, 15-й том по Артинскому району, там он числится без вести пропавшим, это что я говорю. Поиски привели к чему? К тому, что есть и место, где захоронены, ну и где дата гибели. Вот. А Москва записала его все равно пропавшим без вести. Вот такое дело. Я решил посмотреть, а с чем это вот так связано? Вроде бы данные-то есть, и командир взвода числится не так просто. Вот почему вдруг никаких особых-то таких данных нет? Посмотрел в целом это донесение, о безвестных солдатах Артинского района. Оно не первое было у них, но вот тут насчитал я 114 человек было в этих, вот в двух списках в одном донесении. И интересное сопроводительное письмо, которое было направлено из райвоенкомата в управление по учету погибших и пропавших без вести рядовых и сержантского состава, рядового и сержантского состава. Это в 1947 году. Вот обратите внимание, радиослушатели, на это дело. Уже 2 года прошло, даже с лишним после победы, 1947 год. И, в частности, фрагмент из этого сопроводительного письма такой, что, мол, так и так мы не могли пораньше представить. И почему? Я прямо зачитываю этот фрагмент. Задержка с высылкой списков произошла вследствие отсутствия последних адресов и сверки с органами МГБ, ну это Министерство госбезопасности, о получении компрометирующих материалов. Вот. Ну и когда они вот это дело получили, значит, только тогда решили отвечать. Я к чему это веду? Что это не только одного Артинского района касается. Мы буквально вот на прошлой с вами передаче говорили про Арамиль. И я думаю, что радиослушатели будут, ну, простят меня то, что я и по другим районам постараюсь какого-то рода, такого рода исследования провести. Вот. Начиная с буквы А, как говорится, до Шали. Ну и вот это сопроводительное к списку на 114 человек. Я посмотрел, довольно-таки интересно. Это касалось тех, которыми связь потеряна. То есть там какая-то была неточность для Москвы. И определенная уверенность, что надо считать погибшими, надо считать умершими от ран у военкома. Вот этого, на мой взгляд, честного, порядочного военнослужащего, ну, майор Максимов. Вот такое дело. И когда я стал изучать эти документы, значит, там он где-то числился, родственники-то до сих пор этого дела не знают, я поэтому и вот впервые об этом говорю по радио, что вот он числился, они считали, что он, ну, где-то какой-то там командирчик незначительный, а он был на офицерской должности, ну, грамотный человек оказался. И вот вижу, что в Главном управлении кадров по Министерству обороны в то время, значит, 15-м пунктом, вот Свердловский облвоенкомат, пришло такое обобщение, и вот они там в Свердловском облвоенкомату написали, что Сарапятов Петр Никандрович, командир стрелкового взвода 688-го стрелкового полка 103-й стрелковой дивизии, ну там еще номер армии есть, все это вот как надо, фронта, пропал без вести в сентябре 1941 года, вот так написано. Значит, и написано, что жена Сарапятова Екатерина Павловна, Артинский район, село Пристань. Ну, номер такой-то списка. Дальше, когда вот подраскопали, я нашел, что и как. Значит, ну, в данном случае, как, вот тут документ довольно интересный. Значит, пишется начальнику управления, тоже из Артинского райвоенкомата, когда военкомат стал раскапывать эти данные, чтобы уточнить по многим, ну, в том числе и по Сарапятову, что вот такое пришло от них, что, по словам товарища Киреева, Михаила Павловича, который был командиром 8-й роты того же полка, что Сыропятов Петр Никандрович выполнял должность командира взвода 7-й роты. И тут указано полк, номер, все такое. И был убит 2 октября 1941 года при наступлении на город Ельня. Труп оказался, не удалось похоронить в связи с отступлением от противника. В общем, тут такие вещи. Ну, там дальше пишется, на мой взгляд, довольно-таки понятные строки-то. В конце, вот последний абзац приведу. Семья Сыропятовой состоит из 5 малолетних детей. Материально нуждаются. Пенсии до сих пор не получают вследствие отсутствия документов. Ну, как это для многих характерно было. Вот я сам свою вспоминаю, так сказать, детскую-то жизнь и прочее. И вот для многих такое вот было. Покуда там не установят, не все не согласуют, никаких денег не получали. Многие из этого дети от нужды, от голода-то умирали к тому периоду. Ну, вот такое. Но что обратил внимание, когда я посмотрел сопроводительное письмо, решил поинтересоваться, а как, что это, почему связано? Вот вроде бы и данные-то есть, и какая-то вот непонятица. И пришел к удивительному открытию, так сказать. Но в данном случае открытие не впервые для меня, я аж много лет занимаюсь. Но вот по Артинскому району в том числе. Тут какие данные? Вот я смотрю, первый в этом списке, я просто не выбираю какую-то наиболее интересную такую показательную фигуру, а просто вот первый. Тетеревков Иван Демьянович, 1905 года рождения, из деревни Поползуха, это там в Артинском районе, рядовой пулеметчик. Вот написано военкомом по документам, которые что товарищи сообщили, что Тетеревков Иван убит и похоронен ими в августе месяце 42-го года. И военком считает убитым. Майор Максимов, подпись такая. Ну, Москва, естественно, пишет, без вести пропал ноябрь 42-го года. Далее следующий. Трубин Иван Гаврилович, старшина 18-го года. Он откуда у нас? Из Арти, улица Щепочкина, 26. Родственники там жили в это время. То же самое написано. Убит в 42-м году. Как там? Товарищи сообщили, что убит и похоронен в апреле 42-го года. Считай убитым в апреле 42-го. Так резолюция военкома района. Москва пишет, без вести пропал. Июль 42-го года обязательно прибавляют. Вот как Трубиной Лидии Ивановне с детьми, муж-то был 1918 года, вот тоже пришлось туго. Ну и следующий, буквально так вот смотрю, Федяков Степан Васильевич, рядовой 1903 года. Военком написал, товарищ Рябухин сообщал, это однополчане и односельчане, так сказать, что убит в городе Клин Федяков в декабре 41 года. Считаю убитым, Москва пишет, пропал без вести февраль 42-го года. Черепанов Дмитрий Архипович, 21-го года, сержант. Компрометирующих данных нет и других материалов не имеется, считаю пропавшими без вести. То есть очень важна и такая деталь, я вот просто их по порядку читаю. Что это означает? Что по каждому делали проверку, а есть ли компрометирующие материалы или нет. И вот все эти 114 человек, они не только эти погибли по Артинскому, но просто вот из этого списка, из этого донесения. На каждого имеется вот такого рода приписка, которую я уже прочитал в самом начале. Само сопроводительное письмо говорит о том, что проверяли на наличие компрометирующих материалов. Нигде их не было. И те, по которым неизвестно все-таки место, там, дата, обстоятельства гибели, а таких тут тоже немало. Но большая часть, вот из этих 114 человек, больше половины, это те, у которых написано, что они погибли или умерли от тяжелых ранений. И всех их одним чохом правильный какой-то вот такой чиновник, чинуша, записал без вести пропавшее. Это сказывалось и на материальном, материальной поддержке. Об этом мы тоже говорили за эти вот годы. Тут много такого удивительного, поразительного, просто надо сказать. И вот, положим, так вот, если примеры приводить, хотелось бы, конечно, чтобы не остались они за бортом памяти. Я думаю, что наверняка как-то Артинского района доведу вот этот вот список, потому что многие считают и до сих пор считаются, в книге памяти я там смотрю, написано, что они без вести пропали, без вести пропал, без вести пропал. Конечно, это совершенно несправедливо. Вот. Ну, вот сейчас вот взять положим. Я смотрю по моим записям. Рябухин Александр Степанович, 19-го года, из старых артей. Он числится в книге памяти, том 3, 473-я страница по Артинскому району, без вести пропавшим в ноябре 41-го года. А по сведениям, которые имелись там, товарищи Попов и Сыропятов, ну, земляки, сообщили, что Рябухин убит в сентябре 41-го года, считать убитым. Нет, без вести пропавший. То же самое про Русинова Василия Васильевича, 22-го года рождения. Вот. Сообщили товарищи, что Русинов убит 11 августа 43-го года под Харьковом. В книге памяти без вести пропал октябрь 43-го года. Русинов Василий Петрович, 902-го года рождения. Большая семья у него, жена Ефросинья Алексеевна. Командир части сообщил, что Русинов убит в бою за деревню Ягода Калининского направления в январе 42-го года. Считай убитым. Москва пишет, включили, что пропал без вести в феврале 43-го года. И в книге памяти вот эта дата, февраль 43-го года. И там кого бы ни взял, Рябухин Федор Яковлевич из старых артей 13-го года. Вот. Тоже войсковая часть, ведь вроде уже доверять-то можно, когда войсковая эта часть. И это военком пишет, войсковая часть сообщила, что был ранен и отправлен на излечение, считая, что умер от ран. Но уж к 47-му-то году было ведь ясно, если не вернулся солдат уже после войны. Нет, этот вот чиновник писал в 47-м году, не когда-то. Уже после того, как отправлено было письмо в Москву на уточнение и на определение кому что. И, ну, конечно, в книге памяти также записали, что сержант пропал без вести в ноябре 44-го года. И так вот смотрю, очень много таких вот данных, но натолкнулся на одну удивительную вещь. Ну, к примеру, взять вот на 17-й странице как раз Сыропятов, с которого я начал вот это вот письмо, в данном случае разбор этих данных. А вот перед ним 16-я страница, я посмотрел, ну, все, значит, 21 страницу вот этих документов, донесения, я их просмотрел. И вот 16-й взять, 50-й, 51-й, 52-й, это номера, порядковые номера, 53-й, 54-й, 55-й, 56-й, вот, все вот эти 16-й страницы на начало, на окончании, у всех до одного, что сведения такие, что товарищи сообщили, что Панов убит, что товарищи сообщили, что Пазников был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, считаю умерших от ран. Рябухин Иван Степанович, там много однофамильцев-то, жена Аграфена Прокопьевна. Письмо пришло из госпиталя, написано товарищем, вот, отпущено в Тамбове, был тяжело ранен и, видимо, умер от ран. Считаю умершим от ран, это вот написано вот товарищем. Все равно в книге памяти он без вести пропавший в марте 42-го года. И так вот я беру там 53-й, 54-й, 55-й, кого бы там ни взял, вот везде такое. Русинов убит, нет в книге памяти это. Вот такого рода дела. Но что интересно, на мой взгляд, вот чем это вызвано? Что даже военкому нет доверия. Даже войсковым частям, которые приложены эти документы, нет доверия. Москва всем пишет, без вести пропал. Что это вот? Черство и как это бесчеловечно, на мой взгляд. А с другой стороны, вот такая установочка была, что как там мне говорили старые военнослужащие, ну, так сказать, солдаты вернувшиеся, была, говорит, установка: лучше перебдеть, чем недобдеть. То есть вот эта бдительность через край, она, конечно, сказывалась в очень отрицательном плане на судьбах людей. И вот, положим, один пример из 114, который вот здесь, такой, я его приведу, чтобы, как говорится, уж говорить, то говорить. Потемкин, 45-й пункт у него. Николай Александрович, танкист, 21-го года, из Артии. Вот, из улицы Щепочкина, 7-й дом. Может, кто-то там, родственники, продолжают жить. Значит, командир, райвонком пишет: товарищ подтвердили, что он убит в сентябре 43-го года. Считаю убитым в сентябре 43-го. Майор Максимов подписывает. Значит, исследования и прочее, которые тщательно проводили, уточнили: да, он не живой, но как? Умер в плену 3 июля 42-го года. То есть проверка, я к чему веду, значит, вот он здесь вроде проявил какую-то бдительность, этот вот московский чиновник, и уточнение ввели. Значит, больше таких сведений нету, чтобы кто-то вот умерший плен, потому что когда они проверяли, это все вот было найдено и заведено. Стало быть, и по другим не было таких сведений. Стало быть, просто человек тяжелой судьбы, который вот до сих пор чувствуется незахороненными, никто не предан земле, вот эта категория. Но пошла гулять десятилетиями, поддержанная этой пропагандой того периода, что ненадежные это вот все солдаты, надо же было на кого-то списать большие потери. Вот списали, самое жуткое, на этих вот солдат. Или вот взять пример следующий. Это вот 45-й Потемкин, а перед ним Агарков Петр Степанович из деревни Мочище или Мочище из Артинского района. Товарищи сообщили, что Агарков попал под танк и насмерть раздавлен. Военком считает, что погибшим в январе 42-го года. И этих данных, оказывается, вот чиновнику мало. Пишет все равно: пропал без вести, апрель 42-го года. И, уважаемые радиослушатели, какой жуткий такой напрашивается вывод, что, оказывается, большая часть без вести пропавших, она попадала, вот, возникала, вернее, эта часть без вести пропавших, вот, в силу сильного недоверия. Ну, к примеру, один пример нашелся там, что умер в плену. И вот по одному лучше это самое по всем считать негативно, чем пропустил бы он, положим, одного и написал бы по свидетельству, ну, по резолюции военкома, что считать убитым. Это я имею в виду по Потемкину, который вот считал, что он убитый, а он, оказывается, вот умер в плену. И там смерть. Нет, надо вот всех считать на подозрение. И, конечно, хотелось бы, чтобы это, может быть, нашу радиостанцию слушают и ответственные люди, которые могут понять, что такое сплошь по всей стране было, и по многим военкоматам, и вот эти списки, которые отправляли от военкоматов через письма, которые могли получить от родственников какие-то свидетельства, потому что у самой армии данных-то чаще всего и не было на своих солдат. Это тоже надо признать, что это не красит армию, когда у родственников что-то могли узнать, а так ничего, никаких толком свидетельств не было. Тут только какая-нибудь заварушка чего-то первым делом сжигать документы. Какие документы? Я понимаю, если бы там военные планы по развитию операции или чего-то. А вот по самому составу солдат. И многие попадались нам с вами, Полина Борисовна, когда мы читали и делали прежние передачи, что многие списки, которые вернулись из окружения, положим, вырвались, это вот сожгли каким путем. И вот они вспоминали: я вот служил там, положим, Ерофеевым Петром Сергеевичем, а может быть, Семеновичем, ну, Петром мы звали. Вот записано такое. И потом иди разгадай, про какого тут Петра говорится, Семеновича или Сергеевича, Степановича ли, и таких масса. а другого просто не запомнили, тот, который новичок пришел, только-только, значит, из госпиталя раненый или вообще новичок. Кто он, чего, знать не знают. Но надо обязательно поставить это вот клеймо «Без вести пропавший». Еще письма пришли, положим, многие их приходят, к сожалению, нам не всякий раз удается. Ну вот, написано: «Обращаюсь в вашу организацию с просьбой помочь отыскать военный путь моего деда Бызового Анатолия Максимовича, 16-го года рождения. Он ушел на фронт еще в начале войны из Невьянского военкомата, жил с моей бабушкой Бызовой Зинаидой Прокопьевной в городе Кировограде, нашей области, Свердловской области, и иногда писал письма с фронта. А весной 45-го года бабушка получила письмо, что 6 марта 45-го года пропал без вести. Мои шли в Германии, больше мы ничего не знаем о его смерти. Может быть, есть возможность более точно узнать, где шли бои, где погиб, или, может быть, даже могила есть, а мы ничего не знаем». Ну, в данном случае я там посмотрел, конечно, трудно рассчитывать на какую-то точную биографию, но что-то открылось в этом плане. Ну, могу сказать, что по награде, потому что это уже 45-й год, значит, слава Богу, он успел получить награду. Вот у меня в руках копию сделал наградного листа Бызов Анатолий Максимович, там, ну, год рождения, 1900, там все эти вот данные есть, и написано: командир стрелкового взвода 157-го стрелкового полка 61-й гвардейской стрелковой дивизии, ну, там написано Славянской краснознаменной дивизии, вот, представлен к ордену Красной Звезды. Что там у него? Тоже вот важно обратить внимание, помимо краткого конкретного изложения личного боевого подвига или заслуг, это такая называется строка, есть еще такая строка тоже: имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне? Да, 1 сентября 43-го тяжело ранен, назван, есть где, у какого места. 25 марта 44-го тяжело ранен, 1 марта 45-го года опять ранен. Вот такого рода уже в Венгрии. И написано в самом приглашении: три ранения, представляете, радиослушатели? Нелегкая судьба у солдата. За время пребывания на фронтах Отечественной войны проявил себя мужественным и храбрым в боях с немецкими захватчиками. Будучи в составе 4-го мотомехкорпуса, в боях при наступлении на населенные пункты Калиновка на реке Миус, получил задание командования уничтожить станковый пулемет противника, мешающий нашей пехоте продвигаться вперед. Товарищ Бызов лично, с находчивостью и смелостью, пробравшись к этой позиции, уничтожил пулемет. В этом бою Бызов был ранен. 25 марта 1944 года при взятии города Николаев, будучи в составе 54-й гвардейской стрелковой дивизии, товарищ Бызов снова тяжело был ранен. То есть это вот открывается перечень ранений и за что и как. И вот по совокупности и 1 марта 45-го года во время обстрела противником обороняемого участка подразделением Бызова товарищ Бызов был ранен, оказав необходимую помощь, не уходил из строя, вот, и оставался в боевых порядках. За мужество и храбрость, проявленные в боях, представлен к награждению Красной Звезды, орденом Красной Звезды. Командир 187-го стрелкового полка, подполковник Пронин, гвардии подполковник. Ну, я держу в руках приказ, копию приказа, где он, вторая позиция, награждаю орденом Красной Звезды 20 марта 45-го года. Вот. То есть какую-то часть боевого пути его становится вот ясна, что и как. А конкретно, где он погиб, потому что какая-то там непонятная ситуация, что вдруг в конце войны, уж мы раз, не раз говорили, уже не отступали ничего, только двигались вперед. И вдруг он вот зачислил в без вести пропавшие. Ну, хотя бы вот эти страницы, на мой взгляд, будут важны. Еще письмо. Недавно пришло там обращение такое, довольно-таки необычное. Правда, оно уже подобного рода обращения были, когда уточняли, почему же какая-то получалась непонятица с награждением. Ну и в данном случае тоже вот вернулся воин с войны и ожидал, что когда он лежал в госпитале, ну я лучше зачитаю, чтобы тут не путать. «Обращаюсь к вам, Алексей Александрович, с большой просьбой. Помогите, пожалуйста, найти потерявшуюся награду моего отца». Папуля, ну так она пишет, в семье рассказывал во время войны, что он во время войны после очередного задания попал в госпиталь, был в группе разведки, лишился глаза. К нему в госпиталь пришли друзья, принесли газету. Точно не помнил, какая выходила в части, вроде бы «Правда», в которой говорилось, что представлен к награде Героя Советского Союза. К наградам были представлены еще двое сослуживцев из группы. Друзья его поздравили, оставили газету, но папа ее не сохранил, о чем очень жалел, что так получилось. После войны папа хотел служить и обратился с просьбой к министру обороны. И министр обороны исключение ряда, порядка исключения дал разрешение на продолжение службы. Ну, без глаза все-таки человек. Папа служил в Тавде, в войсковой части такой-то, был уволен в отставку по болезни в 75-м году. Ну и дальше там, выйдя на пенсию, получил квартиру в Анапе. Там он чувствовал себя получше, чем на Урале. Прожил 12 лет. И в 87-м году скончался. В 85-м, в октябре, к нему приезжал фронтовой друг Скиба из Кемерово и прилетел в гости. Узнав, что папа не получил награду, был ужасно удивлен. Я раскапывал сведения тоже, я тут свою реплику даю. Значит, да, он имел награду, ну, вот одна из этих наград, что он, значит, награжден за взятие Берлина, прямо. Тут есть это Бураков, фамилия его, Бураков Николай Федорович. И орден, есть орден. Может быть, это как раз что-то, какая-то путаница и произошла. Вот наградной лист. Бураков Николай Федорович, разведчик взвода пешей разведки. Там часть указана, прочее, что 14 января 1945 года в период преследования противника вместе с группой разведчиков прикрывал фланг нашего батальона, одновременно ведя разведку. Группа была обстреляна пулеметом противника и не могла продвигаться вперед. Сержант Бураков скрытно подполз к пулемету и забросал его гранатами. Наводчик пулемета был убит, а второй захвачен в плен, это про немцев речь, достоин правительственной награды ордена славы третьей степени. То есть вот этот орден славы, он удостоен. И в документе там писано, значит, я смотрю, значит, номер приказа есть и прочее по этим делам. Значит, вот он представлен и должен был получить этот орден. Может быть, лежал в госпитале, поэтому не получил, но вот смотрю, сам приказ, он... Также тут есть орден славы третьей степени. Прямо тут вот есть Бураков, сержант Николай Федорович, разведчик. Все как надо, 222-й стрелкового полка. Других данных, к сожалению, нет. И такие вещи были, когда кому-то кто-то обещал, что такой подвиг мы там сделаем. Это обязательное представление на героя, но такое не получалось. Так что вот Светлане Николаевне Урусовой я эти сведения как раз и передам по погибшему отцу. Она не написала, и он не написал тут воспоминания коротенькие от него, награжден ли он, получил ли он орден славы. А орден славы – это высокий солдатский орден. Это далеко-далеко не каждому, не каждый был удостоен этого, этой награды. Мы считаем, что это герой.
Алексей Александрович, заканчивается сегодня у нас с вами время в эфире. Давайте буквально за минуту назовем ваш адрес для новых писем.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, присылайте свои просьбы. Ну и, конечно, меня интересуют еще и отклики. Тоже важно. А откликов небогато, честно скажу, небогато. В основном-то, конечно, пишут с просьбами о поиске. Это тоже понять можно. Но хотя бы пишите, что вы, слушав передачу, потому что мне непонятно, то ли это из газетных моих публикаций, или каким путем, или от знакомых узнали, или это было связано, что читали православную газету, чтобы я мог знать, каким путем дошла до вас эта информация, ну и ваше впечатление. Может, что-то надо усилить, что-то, положим, изменить мне в передачах. Жду ваших откликов. Пожалуйста, запишите адрес. Почтовый индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург, а я 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову. Зыкову Алексею Александровичу. И, пожалуйста, указывайте свой номер телефона и как можно подробнее, если запрос какой-то подробнее, что вам известно о предвоенной жизни того лица, о котором вы хотели бы узнать какие-то сведения.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, что в студии у нас сегодня был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи. До свидания.
Всего-всего доброго.
Мы кричим. Мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.